Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Константин Мацан, я Алла Митрофанова. И напоминаем, в гостях у нас сегодня замечательная актриса театра и кино Елена Захарова.
Спасибо.
И мы ведем здесь философский такой разговор по поводу вокруг театра и кино, но как-то все больше о жизни. Елен, вы сказали в первой части программы, произнесли эту фразу, что слава Богу за все.
Угу.
А как вы понимаете смысл этой фразы? Мы ее так часто употребляем в речи, она как очень часто тогда уже проходным таким общим местом стала.
Ну да.
А часто она звучит скорее даже как перевертыш свой. Типа, как дела? Ну что, слава Богу за все.
Знаете, ну мне кажется, вот вы даже сейчас все равно хорошо сказали, Костя. Вот это, может, в каком-то другом, может быть, кто-то по-другому
плохо
говорит.
Сыграл.
Плохо сыграли, да. Но мне кажется, что она очень какая-то, с одной стороны, емкая, а с другой стороны, она очень много в себя включает, что, ну, опять же, это я читала, что человек все равно должен быть благодарен, потому что, как бы, наверное, вот мы иногда, как тоже я читала и думала про это, что мы иногда чего-то очень хотим, чего-то просим, а нам почему-то это не дается. И только потом, спустя какое-то время, мы понимаем, почему это не давалось вот в тот момент. Может быть, еще не время, что там все равно виднее, наверное, кому что сейчас надо.
А у вас было такое в жизни? Когда вы просили, вам не давалось, а потом вы понимали?
Ну, наверное, да. Наверное, было. Я вот сейчас так конкретно не вспомню, но я думаю, что все равно жизнь полна каких-то знаков, каких-то предупреждений, да. Я, например, понимаю, что у меня сильная интуиция. Я не всегда ее могу услышать, но в какой-то момент в жизни я это поняла, когда вот, ну, уже задним числом, когда я не понимала, что такое, что со мной, почему, что происходит. Потом я или кого-то встречала, или что-то случалось. Ну, когда вот просто тебя какое-то, я не знаю, как это объяснить словами, но это, видимо, вот что-то, что ты должен туда прийти, или наоборот, ты не должен был туда прийти. Вот, знаете, так, оглядываясь назад, сложно сказать.
Ну, а как вы понимаете, что такое это состояние благодарности Богу? Вы для себя как это определяете?
Это очень интересно, потому что я понимаю, что мне кажется, может быть, я не права, что изначально Бог дает человеку все. И потом человек, вот я сейчас просто это говорю, мне просто сейчас это в голову пришло, и потом человек либо идет по этому пути и правильно это использует и отдает миру эту любовь. Вот чем его наградил Бог, да? Либо же он растрачивает эту любовь. Но я думаю, что Господь все равно любит, и он очень многое прощает человеку, да, если он даже, не зря же говорят, что и грешники, которые сделали очень большие грехи, если человек раскаялся, то его Господь прощает. То есть вот когда человек идет по пути, но он пошел по другому, допустим, пути, и он как бы и верит, но что-то он где-то то ли не понимает, а то ли не чувствует, да, то есть он вот, ну, я не думаю, что он может потерять, но он может, наверное, не прийти туда, куда он должен прийти. Я не знаю, как я говорю, правильно ли я говорю. Может быть, запутано.
Мне кажется, тут не бывает правильных и неправильных ответов.
Не бывает, абсолютно.
Есть своя дорога, только ты для себя эти мысли формулируешь. Я бы вот о чем еще хотел это дополнение спросить. У тебя начал про этот перевертыш фразы «слава Богу за все». Ведь очень просто ее использовать не по назначению, что ну, вот все плохо.
Угу.
Сейчас сил и возможностей прямо сейчас исправить все нет, делать нечего, и от безысходности, ну чего остается? Сказать, ну как-то смириться вот от безысходности, так сжав кулаки и скулы, слава Богу за все. Я вот, если исправить ничего не могу, то хоть плакать не буду. Это одна трактовка, скажем так.
Ага.
А другая трактовка – это и вправду какое-то позитивное, мне, например, как человеку слабому недоступная уверенность, что, ну, вправду, слава богу, за все. Заболел, да хорошо, ну, значит, так нужно. Я сейчас утрирую намеренно.
Ну, да.
А вот как вы видите эту разницу? И где черпать в себе силы на самом деле, чтобы и вправду сказать слава богу за все?
Чтобы эта благодарность именно была внутренним состоянием.
Ну да, чтобы это не просто фраза
чтобы
была,
это было, чтобы это было таким позитивным, активным состоянием, а не от безысходности и от такого сжатия кулаков и сжатия скул.
Ну, не знаю, надо как-то учить себя правильно мыслить. Вот я только это понимаю, потому что я даже замечаю, что как только ты начинаешь правильно мыслить и искренне благодарить, твоя жизнь меняется в лучшую сторону. Если ты впадаешь в уныние, в какое-то разочарование, это не так, там не то, и почему-то вот оно и начинает. Либо же люди, вот я тоже вот не понимаю, даже я вас сейчас спрашиваю, вот говорят, вот ты чего-то очень хочешь, вот отпусти. Но ты не всегда можешь отпустить. Вот как это отпусти? Я пока тоже не понимаю. Знаете, ну, типа плюнуть. Ах!
Да.
Ну, вот именно. Как? А вот так бывает сложно, знаете, сделать.
Ну, я очень хорошо это знаю.
Это не плюнуть, да. Это предать в руки Божьи.
Это ну, именно
вот правильно. Не я решу.
Это правильно.
Знаете, это просто сказать, это не просто, наверное, так жить, вот. Но сказать просто.
Вы а сказать, знаете, да. Мне один очень мудрый священник в свое время объяснил, как это. Он говорит, ты понимаешь... Мы все любим быть и казаться сильными, умеющими разруливать все свои проблемы и сложности.
Да.
Есть ряд ситуаций в нашей жизни, где нужно вести себя по-обломовски. То есть передать проблему туда, наверх, в руки Божие и лечь спать. И ты понимаешь, как она потом начинает сама разрешаться.
Да.
Просто ты в этот момент отключаешь себя... Говоришь, да будет воля твоя. Помните, да, вот как у Льюиса, это великолепная формула, что, запомни, есть только две категории людей. Те, которые говорят Богу, да будет воля твоя, и те, которым Бог говорит, да будет твоя воля. Вот это про это. Отпустить – это про то, чтобы, как мне кажется, про то, чтобы по-обломовски передать это в руки Божьи и лечь спать.
Мне же кажется, что когда мы говорим отпустить, почему этого иногда боятся? Потому что кажется, что... Если ты отпускаешь, то никто этим заниматься не будет.
Ситуация да, ситуация выходит из-под контроля, начинается мандраж такой.
На самом деле просто есть кто-то, с большой буквы, кого мы пишем, кто-то, кому ты эту ситуацию передаешь. То есть есть тот, кто будет ее, грубо говоря, обслуживать. Ты не просто в никуда ее отпускаешь, ты ее передаешь конкретной личности, с которой ты молишься, с которой ты общаешься, которая тебя любит.
Да-да-да, я помню, еще какая-то есть такая фраза, что, ну, типа как под лежачий камень вода не течет, но она какая-то вот есть именно, что ты тоже должен что-то делать, что ты не можешь. Ну, давайте, ну, я верю.
На вот Бога помогает. Надейся, сам не плашай
вот,
называется.
Да, тоже как бы, то есть ты тоже должен как-то грести, в любом случае весла не бросать.
Я бы вот о чем хотел спросить. Вы в первой части программы такую фразу произнесли. Я все равно до сих пор верю в чудеса.
Да.
Как если бы чудеса были чем-то свойственным только детям, а взрослым уже, в общем-то, не свойственны. Вот так странно, что до сих пор вы верите в чудеса.
Ну, не в Бабу-Ягу, конечно.
Не в Деда Мороза. Да.
А вот что такое вера в чудеса для вас, как для верующего человека?
Ну, вы знаете, когда что-то происходит совершенно неожиданно, вот именно когда ты не ждешь как раз, и вдруг что-то раз такое думаешь, ну вот, услышали. Знаете, вот как я не знаю... Там,
это присутствие Бога?
Конечно, это и есть. Конечно, что вот просто, ну, мне кажется, ты в это должен поверить, вот что с тобой это может произойти. Если ты будешь думать, да нет, да как, да что?
Мне кажется, что в нашей жизни часто бывают ситуации, когда, которые мы в силу особенностей настроения... сегодняшнего нашего внутреннего состояния или каких-то иных обстоятельств жизни, можем трактовать как чудо, а можем трактовать, например, как совпадение. Или вообще пройти мимо и не заметить, что сейчас что-то очень важное произошло. Какие-то локаторы, что ли, надо с вами настраивать, антенны внутренние, на то, чтобы внимательно относиться к тому, что происходит с тобой, вокруг, чтобы замечать это чудо, произошедшее здесь и сейчас, во внешнем или во внутреннем мире. Иногда же оно может быть очевидно только тебе, это чудо. Что вот для этого вам, как актрисе, я думаю, это должно быть понятно.
Вы знаете, мне кажется, что мы живем в такой суете, вот честно я скажу, что иногда, я думаю, и вот так вот летит время, оно просто летит. и ты иногда не успеваешь кому-то позвонить, кому бы ты там хотел, да, что-то обсудить, еще что-то, кого-то увидеть. И ощущение, что жизнь, она проносится. Вот в юности такого нету ощущения, там и в детстве, да, а там после 20 лет, оно, ну, даже ближе к 30, оно уже вот это вот начинается, какая-то такая гонка. И вот как в этой суете увидеть чудо, вот это зависит, мне кажется, от каждого, наверное, человека. Понимаете, вот тут я просто сама понимаю, что мне иногда вот просто хочется, хотя я родилась в Москве, но просто хочется уезжать отсюда хотя бы на несколько дней. Ты тогда видишь какой-то даже мир другой, понимаете, звезды горят, какая-то вдруг тишина бывает. А в Москве ты как будто в каком-то улье. И если ты вдруг здесь остановился, тебе кажется, что ты не нужен, не востребован, тебе уже страшно становится. Потому что вот этот мегаполис, он предполагает, что ты бежишь белкой. Белка в колесе такая бегает. Ну, слава богу, если белка до храма добежала, успела на службу, тогда она еще белка может отдышаться и как-то подумать, о, Господи, действительно, не так все и плохо, понимаете?
Время здесь и на Луне течет по-разному, да. А в храме вообще вечность.
Да, вот, я помню, что, знаете, вот у меня, слава богу, есть друзья, есть там духовник, есть друзья, которые батюшки там, да, с которыми я общаюсь. И у меня была... Вот в момент как раз после того, как все у меня произошло в жизни, поездка в Иерусалим очень интересная, потому что тогда архимандрит русской миссии был отец Исидор.
Мой... Ваш коллега.
Да, вы знаете, про кого я говорю. Игорь Минаев, да, он был когда-то...
Выпускник Щукинского училища, курса Владимира Иванова.
Да, а, то есть вы знакомы, как приятно.
Нет, вот. Я с ним не знаком, но я в свое время делал интервью с Владимиром Владимировичем Ивановым. Он рассказывал тоже про то, что вот один из его учеников стал не только верующим и монахом, а еще и возглавляет духовную миссию в Иерусалиме.
В Иерусалиме, да. И он пригласил нас в гости, меня и Иру Гринёву, потому что мы вот как бы дружили. И я помню, что вот мы прям жили при русской миссии, мы ходили в 7 утра на службы, мы как раз попали на вербное воскресенье, когда был крестный ход с пальмовыми ветвями, мы спускались вниз, потом мы сидели вечерами, беседовали, пили чай. Это было фантастическое. Мы ездили в Тиверию, мы тоже жили в монастыре. Там я помню, что я с утра проснулась, пошла, окунулась... не в Иорданское море, подождите, где Петр ходил?
Галилейское море.
Галилейское море, да. Вот, вот, то есть это ели рыбку Петра. То есть вот какие-то такие вещи. И я после этой поездки вернулась какая-то, ну, такая окрыленная. У меня, к сожалению, не получилось остаться на саму Пасху, потому что у меня были съемки. Но я помню, что вот это впечатление на всю жизнь. Вообще для меня Иерусалим – это место силы такой. И я хотя бы раз в год стараюсь туда приезжать. У меня есть друзья в Горнем монастыре, знаю матушку, я очень, очень люблю. То есть вот для меня это, наверное, тоже такое своего рода вот поездки по монастырям, это тоже большое счастье. И вот как раз момент почувствовать себя, вот эту тишину и другое время немножко. Тут я вспомнила, как вы сказали про время, что в монастыре. В монастыре же бывает вообще другое время. Там как-то даже, по-моему, в Иерусалиме там на час меньше, что ли. Или, по-моему, да, там такая есть история.
Это вот, знаете, когда выпадаешь из этого... Из этой центрифуги.
Да,
из центрифуги,
да,
к которой,
да,
мы тут привыкли. Да, и внезапно оказываешься в этом другом совершенно не только смысловом поле, но и в другом временном пространстве. То понимаешь... Смысл тех самых слов, что, конечно, великое чудо – это умножение хлебов, но не меньшее чудо – это произрастание хлеба. Угу. Просто ты в такие моменты начинаешь это произрастание хлеба замечать.
Да,
что растет пшеница, например.
Угу.
И начинаешь понимать, что ведь это же тоже чудо. Вообще жизнь. Далее со всеми остановками по тексту, как чудо.
Да. Каково это было для вас видеть своего коллегу, актера? Не знаю, насколько соратника по Щукинскому училищу, в рясе, в сане священном, монахом, настолько круто изменившим свою жизнь. Вроде начинали вместе, по крайней мере, в одной альма-матер, и так сильно, так радикально, с одной стороны, разошлись дороги. С другой стороны, но у каждого свой путь, это тоже путь. Вот что вы почувствовали в тот момент?
Вы знаете, я очень давно знаю отца Исидора, еще когда я была студенткой. Он уже к тому моменту не учился. Мы встречались, у нас был общий педагог Варвара Алексеевна Ушакова, которая умерла, когда ей было 93 года, и мы очень много лет дружили. И вот раз в году, точно там, или несколько раз в году, у нее на дне рождения мы встречались. И для меня было абсолютно органично. Я как-то еще общалась с батюшками, которые были артистами. Отец Исидор не один. Понимаете, у меня не было никогда там то, что, ну что это? Никогда в жизни, наоборот. И я помню, как вот до сих пор он уже не в Иерусалиме, а его вспоминают, его очень любили матушки как-то, потому что вот он все создавал, он любит все живое, он очень остроумный. Вообще я замечаю, что очень много батюшек именно остроумные. И как-то они про серьезные вещи говорят легко. Знаете, потому что вот когда тебя отчитывают или какая-то строгость или еще что-то, человек может испугаться. Вот у меня есть случай, у меня подруга, у нее 4 детей. И как-то ее в храме батюшка как-то так отчитал, я не помню за что, но она больше в храм не ходит. Понимаете? И я ее пытаюсь вот как-то вернуть. Я говорю, ну это вот тебе просто не повезло. Что-то ей такое сказал, что-то... Как-то она говорит, я не понимаю, как такое могло быть. И я говорю, я тоже не понимаю, говорю, но мы не вправе судить, что мы не знаем, для чего это было дано, но я теперь вот пытаюсь ее вернуть. Она прям боится теперь. Вот понимаете как? Поэтому очень важно, какой у тебя батюшка, кто тебе встречается на пути. Конечно, это должен быть человек, мне кажется, наполненный любовью. И мне кажется, батюшки всегда, конечно, знают, когда надо кого-то пожурить. Если они такие вот настоящие и чувствуют человека, безусловно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Актриса театра и кино Елена Захарова сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера».
У меня есть знакомый уже человек, который сильно старше меня, он актер, он еще, по-моему, в конце 50-х заканчивал школу-студию МХАТ, и он мне рассказывал вот про свое покорение вот этих шестидесятников, что очень многие из его соратников, актеров уходили в священники. Ну, не многие, в те времена многие другое означало количество, но так или иначе люди как-то искали дух, какого-то духовного выхода из той атмосферы, той эпохи, вот тех, той идеологической какой-то вот такой задушенности. И кто-то в искусство, кто-то в веру, кто-то совмещал, наверное. То есть, на самом деле, есть какая-то такая общее поле размышлений вот и у духовного пути, и у актерского пути. И вот вы упоминаете сейчас часто священников, с которыми вы разговариваете, вы упомянули вашего духовника. А насколько, как вам кажется, требуется прибегать к совету духовника в профессии, например, в выборе ролей, вот советоваться, например? Насколько для вас это практика, важно. Кажется, важно?
Важно. Для меня это важно. Я потому что, знаете, там вот с кем-то из артистов говорю, ой, вот, а ты батюшку играл, ты, говорю, просил благословения? Говорит, нет. Я говорю, ну что, ну как бы я туда, я пою, когда такие роли, думаю, ну как? Или когда надо сыграть там, я не знаю, что-то очень отрицательное, да, и какое-то, что вот как тебе кажется, лучше вообще не играть. Конечно, надо советоваться. Нет, я стараюсь всегда просить благословения, говорю. У меня вот отец Михаил, мой духовник, и я очень счастлива, потому что в том смысле, что вот у меня там есть еще батюшка очень хороший, но я ему стесняюсь, допустим, звонить. Вот мне как-то неудобно. А с отцом Михаилом мы настолько как-то, если так можно сказать, дружны, там, и с матушкой, что мне вот хочется ему позвонить. И я понимаю, что для меня это... что он настолько светлый, он настолько любит людей, и в нем я прям вижу вот эту любовь. И я ее чувствую к себе. Вот я вот прям, знаете, когда вот долго не вижу, я без него как-то думаю, ну вот как-то, я прям скучаю. Но это какой-то, это другая любовь, да, вот как она есть там, я не знаю, к другу какая вот может быть. То есть любовь, она же вообще такая многогранная история.
А вы никогда не думали о природе любви? Откуда она? В чем, где ее корни? Как она в нашей жизни?
Я думаю, оттуда.
Оттуда, говорит Елена, показывая наверх.
Да, я думаю, от Бога, конечно. Любовь в сердце человека должна живет. Как в какой-то песне поется, если в сердце живет любовь. Мне кажется, это правильно.
Вы знаете, бывает такое, что я даже знаю таких людей, которые, казалось бы, у них все хорошо. все хорошо с работой, да, да, все хорошо там, с социальным статусом. Вообще, в принципе, все как-то
хорошо. Но души не чувствуется.
Нет чего-то, вот чего-то в жизни не хватает, как они говорят, и формулируют это для себя. И при этом начинаешь с ними общаться и понимаешь, что вот, вот этого самого света не хватает, любви не хватает. Почему так получается? Спрашиваю просто ваше мнение. Понятно, что никто из нас не знает ответа на этот вопрос.
Да.
Но есть люди, которые знают. Очень хорошо. Я надеюсь, что мы когда-нибудь с ними тоже об этом поговорим. Просто интересно ваше мнение. Как вы думаете, почему? Кто-то чувствует, видит этот свет, у кого-то он в жизни есть, а у кого-то нет?
Я думаю, это вот мне почему-то кажется, что это зависит от веры и, опять же, от отношения к другим людям. Понимаете, потому что кто-то, там, я даже не знаю, ну, может, из творческих людей, там, вот я, а вот все остальные где-то там, понимаете?
Внизу.
Внизу где-то. Ну, вот, ну, я же это я.
Вот то я... есть я в центре мира?
Ну, да. Вот, а, ну, не, ну, неправильно.
Или на вершине горы.
Вот, понимаете, вот Д'Артаньян. Не зря же, как там, я не знаю, может, сейчас что-то не точно скажу, но что чем больше ты отдаешь любви, тем больше она к тебе возвращается. Да, вот если бы так мир был устроен, там не было бы войн, не было бы того, да, там, а кто-то даже, я помню, так интересно говорил, ну, вот там, а вот он богатый, да, вот у него деньги, и это же плохо, типа, это грех. А батюшка говорит, а почему это грех-то?
Почему, действительно?
Почему? Человек заработал, ну, хорошо, если он там никого не убивал, если он заработал своим умом, там, не знаю, своим талантом, умением, это же, это все какие-то сопоставляющие, да, там есть харизматичность, и многие там состоятельные люди, наверное, помогают тоже, слава богу, другим людям, которым они могут. Есть совершенно разные люди. Есть люди, которые, ты понимаешь, не входи, убьет. Но такого тоже хочется как-то понять, и думаешь, а вдруг его можно расколдовать? Может быть, он просто... К нему давно по-человечески никто не обращался, а все говорят, дай-дай. Наверное, он уже тоже не может давать.
Какой у вас, кстати, правильный подход.
Да?
Вы знаете, да, но я вот сейчас слушаю вас, мне понимаю, просто... что хочется человека понять.
Да, хочется понять, почему ты такой, если ты сундук с клопами, почему ты сундук? Или если человек такой добрый, тоже, почему ты такой добрый, понимаете? Правда ли он такой? Но мне повезло, что, вот я говорю, я в храме вижу, у меня прекрасный храм, куда я хожу тоже, это в Успенском переулке, храм Успения Богородицы в Путинках. Замечательный отец Алексей.
Гомонов.
Гомонов, да, да, фантастический человек. Вот совершенно. И батюшка такой тружник, там такие службы, как в монастыре. Вот там я как раз стою, когда на крестный ход, и жду причастия, потому что там мой духовник в городе Видном, отец Михаил. Поэтому вот как-то я то там, то сям. И еще я счастлива, что вот отец Михаил меня опять же познакомил с отцом Федором Конюховым. Я знакома.
Вот это да.
Да. И вы знаете, это... Вот я тут, правда, знаете, вот я сейчас, я, знаешь, что хвастаться нехорошо, но вот я сейчас
давайте уже рассказывайте
этим знакомством, потому что я счастлива, что вот я иногда могу прийти к нему и поговорить с ним. Там все время люди у него, естественно, потому что вот с ним просто хочется рядом постоять. Такая сила, которая есть в этом человеке, такая энергия, такая доброта, и какие-то я разные вопросы задавала, и про любовь спрашивала, естественно. Он очень интересно про это говорил, но вот я говорю, что ну, вот это вот ощущение какой-то силы и веры, да, когда я видела эту лодку, в которой он переплывал океан, я подержалась за это весло, я еще не встречалась вот после того, как он прилетел на воздушном шаре. Но он настолько добрый, открытый, и мне кажется, вот, может быть, я ошибаюсь, вот то, что я говорила в начале передачи, что в каждом человеке должен быть ребенок, и в нем он тоже есть такой вот прям необыкновенный. И картины, какие он пишет картины. Я когда увидела, я тоже была на выставке, она была, по-моему, полгода назад, и они такие, они пронизаны, в них какие-то картины были как детские, вот правда. Так, но такие при этом какие-то светлые и очень вот наполненные этой любовью. Я думаю, только очень так, настолько верующий человек может вот так вот не бояться летать на воздушном шаре. Я не помню, сколько он дней был в океане, там какие-то сумасшедшие количество дней, один с веслами. Когда я представляю, что вот так вот тебя кидает небо, волны, И вот это вот, но какая вера должна быть, и какая молитва?
Хорошо, что вы сейчас вернулись к началу нашего разговора, угу. где мы вспомнили эту евангельскую фразу «будьте как дети», когда, безусловно, речь идет это не призыв к инфантильности.
Да, конечно, да.
А
да, да.
призыв к тому, что напоминание о том, как важно иметь жадность до жизни и любопытство.
Да,
желание
да,
открыть дверь,
да.
посмотреть, что там дальше, и не бояться идти.
Да,
потому
да,
что
да.
Вот страх и любовь – это
страх, он
это
очень много парализует. Вы знаете, вот я прям ловлю себя на какой-то иногда мысли, что-то хочется делать, а какой-то скажет, ну нет, ну это как-то неудобно, ну это вот, понимаете, вот, а это вот эти ограничения, которые мы сами себе ставим, к сожалению.
А знаете, как их снимать? Можете своим личным опытом поделиться в этом смысле? Это же важно.
Надо вдруг себя вспомнить в 18, в 20 лет, когда тебе кажется, что весь мир для тебя открыт, понимаете? Когда ты понимаешь, что весь мир тебя ждет. Ну, это вот у меня было это ощущение, когда я заканчивала театральный институт. Иногда мне как-то его... Я его как-то пытаюсь вернуть, но это очень сложно. Да, учитывая все жизненные перипетии, вот это вот, знаете, как ты выходишь в жизнь, грубо говоря, есть такая фраза, с открытым забралом, понимаете? То есть ты открыт. Ты еще ничего из себя не представляешь, но тебе кажется, что без тебя этот мир не может, и ты не можешь без него. И все, как бы тебе кажется, что вот все для тебя. Ну, не в том смысле, что я захотел это взял, захотел то. Я могу это попробовать сделать, я могу попробовать сделать то. У меня нету страха. У меня нету страха там, быть непонятым, что, ой, скажут, не-не, этот театр не для вас. Вот знаете, вот тебе кажется, что тебя ждут. Я когда училась, мне говорила наш худрук Валентина Петровна Николаевна, она говорит, Захарова, а как ты думаешь, ты придешь в театр, тебе что, все свои роли отдадут? А я вообще никогда об этом не задумалась. Я говорю, а как? Она говорит, ну, а как? Вот так. Люди же как-то добиваются, понимаете? И вот эти... Вот я говорю, что вот надо думать, что вот все должно складываться. Но это, мне кажется, только в 20 лет возможно.
Или можно вспоминать об этом и позже.
Можно вспоминать, да, и потом.
Я
да.
думаю, что это состояние, которого можно достичь. Главное, не требовать чего-то и не стучаться туда наверх с кулаками.
Нет, конечно,
а воспринимать
нет.
происходящее с тобой вот так, как вы сегодня, собственно, нам это и обозначили.
Спасибо за эту беседу. Спасибо. Елена Захарова, актриса театра и кино, сегодня провела с нами этот светлый вечер. Очень светлый, вправду, и радостный
Спасибо.
Получился. Эта улыбка, наверное, слышна была в эфире, хотя ее не видно, но ее не может быть не слышно. Спасибо вам огромное. В студии были Алла Митрофанова и я, Константин Мацан. До свидания, до новых встреч на волнах Радио Вера.
Спасибо.
Светлый вечер. На Радио Вера.